«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Как всегда, по понедельникам в это время в прямом эфире в своей авторской программе заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер, я и мой понедельник.
Да, и я, Елена Афонина, в роли помощника. Но сегодня о чем будем говорить, Андрей Михайлович? Да, тем очень много.
Да я-то собирался говорить, конечно, о Брексите, о выходе Британии из Евросоюза, как это на нас аукнется, то да сё. Об этом много уже говорилось, сейчас думаю продолжить. И вот тут вдруг подоспела сенсация совсем другого рода, перебившая нам, взгляд, тему ухода возможного Великобритании из ЕС. Письмо, направленное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на имя Владимира Путина, в котором турецкий президент принес извинения в связи с тем, что был сбит турецким истребителем 24 ноября прошлого года наш бомбардировщик Су-24, и выразил турецкий лидер готовность рассматривать любые инициативы по возмещению ущерба. Это на 180 градусов меняет ту сложную ситуацию, которая сложилась между нашими странами после того инцидента, который, напомню, Путин назвал ударом в спину. И вот сейчас хотел бы я начать с этого. Потом мы поговорим о планах коварных некоторых представителей крымско-татарского Меджлиса, значит, взорвать или блокировать переправу Керченскую, что за этим стоит, как и зачем они собирались это делать. Ну, а в конце поговорим об одной очень странной и необычной инициативе Папы Римского. Он призвал христианский мир извиниться перед геями. Вот об этих трех темах давайте на них и сосредоточимся.
«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
7 месяцев и 3 дня с того момента, как ракета турецкого истребителя 24 ноября поразила бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Да, действительно, прошло уже более полугода. За это время каких только реплик со стороны Эрдогана и его помощников мы не слышали. И вот сегодня действительно произошла
сенсация. Да, действительно,
сразу
же, как только это случилось, Путин достаточно жестко обозначил условия извинения и наказания виновных и возмещения ущерба. Никаких извинений сразу же было сказано из Анкары. Потом это повторял и уже нынешний ушедший в отставку премьер-министр Давид Оглы. И министр иностранных дел Турции. Вот совсем недавно, буквально неделю не прошло, как снова из Анкары прозвучало твердое «нет», никаких извинений не будет. И вдруг, совершенно неожиданно для многих, но, видимо, не для тех, кто постоянно был в теме и закулисно готовил какие-то возможные пути для компромисса. Вот это послание. Что говорится в нем? На сайте Kremlin.ru есть цитаты из этого послания и излагается его содержание. Вот что пишет Эрдоган. «Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе». Ну и далее в письме говорится, что в отношении подозреваемого в убийстве российского пилота начато и ведется судебное расследование. Сегодня, кстати, пришли сообщения, что фамилия этого господина Челык, который руководил племенем туркоманов, они же входят в организацию «Серые волки», расстрелявших, спускавшихся на парашютах пилотов. Один из них, командир корабля Олег Пешков, погиб. Вот, так вот, руководил ими этот человек. Сегодня турецкая прокуратура возобновила в отношении него уголовное дело, хотя он сам находится пока под домашним арестом.
Да, но мне кажется, еще интересно то, что 24 июня, мы смотрим на календарь, то есть 3 дня назад, турецкая прокуратура возобновила следствие по эпизодам с российским пилотом и стрельбой по российскому вертолету, в результате которой погиб Александр Пазынич. Да, то есть получается, что тот сигнал, который прозвучал сегодня, готовили уже не один день, хотя очень странно, что 22 июня пресс-секретарь Эрдогана заявил, что руководство страны не намерено проносить извинения, выплачивать компенсацию за сбитый самолет.
Ну, видимо, там речь шла уже, видимо, переговоры шли на самом высоком уровне, и, может быть, даже пресс-секретарь чего-то и не знал, а может, это была некая, так сказать, операция прикрытия, назовем ее так, для того, чтобы раньше времени не будоражить общественное мнение.
Сейчас на связи с нашей студией заместитель директора Института культурного и природного наследия имени Лихачева Евгений Бахревский. Евгений Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Владиславович, ну что стоит за этим вот неожиданным совершенно изменением позиции Анкары в связи с этим серьезным инцидентом, повлекшим серьезное охлаждение наших отношений? Почему вдруг так? Почему все-таки решили они извиниться и вот выразить готовность компенсировать ущерб?
Ну, во-первых, никаких изменений, собственно говоря, не произошло.
Слово «извините» содержится в послании.
Вот по поводу этого слова сейчас идут бурные дискуссии в туркоязычных, то есть в средствах массовой информации и в социальных сетях, потому что там содержится слово, которое можно перевести скорее как «ну, не обессудьте, так уж вышло». И «не обессудьте, так уж вышло» относится не к Российской Федерации, а к семье погибшего пилота. Да. Этого ли хотят Российской Федерации? Я считаю, что мы требовали принесения государственных извинений на государственном уровне, а не выражение сожаления, что вот так по недосмотру, там мы не знали, чей самолет, и так уж получилось, извините, да? Извините, это слово, которое... Это не есть принесение извинений, по большому счету. То есть Эрдоган таким образом пытается, сыграть на трудностях перевода и сделать что-то типа извинения, что устроило бы российскую сторону. Но, с другой стороны, перед собственным общественным мнением он говорит, что, мы правы, что мы сбили-то этот самолет. Да, этот самолет был неизвестный чей, он залетел на нашу территорию, мы сбили. Но тем не менее,
видите, они готовы к любой инициативе по облегчению более тяжести нанесенного ущерба. Это раз. И во-вторых, с Чиликом, с этим, видите, возбуждено уголовное дело, дело против него.
Несомненно, они двигаются в сторону того, чтобы удовлетворить российские требования, но, собственно говоря, они с самого начала говорили, что они крайне сожалеют о том, что произошло, что вот это все... охлаждение отношений, оно, конечно, не идет на пользу ни той, ни другой стране. Но, собственно говоря, произошло что? Я думаю, произошло то, что внутренние силы, внутренние лобби разных групп все-таки оказывают довольно сильное давление на...
Евгений Михайлович, я прошу прощения, мне хотелось бы, в первую очередь, конечно, Андрею Михайловичу более подробно с вами обсудить вот эти разнонаправленные силы, которые есть сейчас в Турции. У нас остается буквально 10 секунд до ухода на перерыв, поэтому огромная просьба. Давайте через 4 минуты после рекламы и новостей мы продолжим общение с вами.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. И тема номер один сегодня – это то послание, которое получил президент нашей страны Владимир Путин, послание президента Турецкой Республики Реджеп Тайпа Эрдогана, в котором турецкий лидер выразил свою заинтересованность в регулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета, конечно, летчика в первую очередь. И сейчас мы продолжаем общение с заместителем директора Института культурного и природного наследия имени Лихачева Евгения Бахревского. Евгений Владиславович, вы с нами?
Да.
Евгений Владиславович, наверное, было трудно требовать от Эрдогана, чтобы он уж прям совсем посыпал голову пеплом, и потерял лицо, сказав: простите, ради бога, я во всем виноват. Может быть, это вот этот паллиатив, который, возможно, устроит обе стороны. Давайте отталкиваться от этого. Хоть какой-то конструктивизм, какой-то позитив со стороны Анкары. Нет?
Нет, позитив определенно, конечно, есть. Более того, я слышал такие мнения, что требования России были с самого начала сформулированы так, чтобы было крайне затруднительно принять во всем их объеме. Да? Но в любом случае, если они выполняют, по крайней мере, вот второе и третье условия, да, то есть наказывают виновных и, виновных, они сейчас пытаются наказать этого Альпарслана Чилика, который... опять же, отрицает свою причастность, то есть это все неизвестно, чем закончится, но вот тот турецкий пилот, который сбил наш самолет, он является виноватым или нет? Турецкая точка зрения совсем не является
виноватым. Ну, он, видимо, выполнял приказ.
А да, непосредственным,
так сказать, человеком, убившим нашего летчика, является, ну, может быть, не сам Чилик, но тут кто-то из его подручных, который вел огонь, это есть на пленках.
Ну, да.
Скажите, пожалуйста, да, вот у меня
такое... Это очень сложная вещь. Я думаю, что главное тут, конечно, не то, что конкретно будет сделано, а именно символическая сторона.
Но все-таки то, что будет сделано, но это тоже важно, если турецкая сторона выплатит компенсацию семье погибшего пилота. Хотя вот наши корреспонденты связались с родственниками, они, конечно, говорят, ну что, человека убили так подло, мы не можем принять эти извинения, это дело, возможно, государств и президентов, а нам никто не вернет мужа, отца и брата.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, Евгений Александрович, а что же подвигло все-таки Эрдогана вот к направлению подобного послания? Наши санкции все-таки возымели какое-то действие, видимо, в первую очередь связанное с туристическим, с туристической отраслью турецкой.
Туризм, несомненно, это самый яркий штрих, потому что, ну, очевидно, что практически никто из россиян когда не приезжает, там все очень наглядно, когда стоят целые пустые отели.
Сотни уже обанкротились, говорят, закрываются многомиллиардные услуги.
Да, и просто, систему и «Все включено», кстати, собираются отменять в отелях, потому что невыгодно становится.
Да, но, с другой стороны, очень много других есть направлений сотрудничества, которые так или иначе были свернуты или сильно пострадали за последние месяцы. И я думаю, что давление вот самых разных лобби на Эрдогана шло, и не только туристического далеко.
Ну, и сельхозпродукция тоже тут пострадала турецкая, наверное, да?
Да, не только, но и у нас очень широкие были и промышленные связи, и Турция, в принципе, индустриально развитая страна, она очень много чем торговала с Россией, мы для нее, в общем, были второй, даже в некоторые годы, партнер по объему торговли. Поэтому, естественно, я думаю, что, в принципе, это даже не самое главное. Главное – это вот, вот системно ухудшающаяся ситуация во всех, со всех сторон для Турции. И, видимо, уже пришли к заключению, что надо что-то делать, потому что если дальше так пойдет, то действительно у них последствия будут еще хуже и хуже. То есть Туркестан такой, чтобы избежать его.
Евгений Александрович, еще один вопрос. Вот два события, которые также сейчас могут быть определенными пазлами в этой картине. Это, конечно, то, что референдум в Великобритании прошел, вот этот Brexit. Это первый вопрос, связаны ли, может быть, извинения Эрдогана с этим. И второе, то, что в воскресенье Израиль и Турция договорились об урегулировании отношений. А ведь 6 лет прошло с момента, когда, ну, мягко говоря, отношения стали достаточно прохладными. Вот это все взаимосвязано? Это общая картина или это разрозненные факты? Факты, которые к общей картине не имеют отношения?
Ну, с Брекситом, я думаю, вряд ли это сильно связано, потому что у Турции с Европой продолжают оставаться очень сильные экономические связи, и никуда это не делось. И, опять же, тот же выход Великобритании – это еще очень длинный процесс, когда это он еще и не начался, когда закончится, никто не знает. А вот отношения с Израилем, это очень, конечно, показательно, потому что там была именно тоже очень похожая ситуация, убийство людей и требования там компенсации, возмещений и так далее.
Извинения, требования.
И извинений, да, и так или иначе, в общем, об этом договорились, то есть это может идти в одном пакете.
Ну, вот видите, конечно. Там 6 лет, здесь 6 месяцев. Ну, наверное, действительно, наши страны соседи, они очень важны друг для друга, особенно в контексте сирийской ситуации.
Но, честно говоря, с Израилем они тоже переживали именно стратегических направлений сотрудничества, они продолжались так без шума развиваться у Турции с Израилем все эти 6 лет.
Но все-таки. Но будем надеяться, что сегодняшнее послание станет отправной точкой для возможного улучшения отношений между Россией и Турцией.
На связи с нашей студией был заместитель директора Института культурного и природного наследия имени Лихачева Евгений Бахревский.
Спасибо ему большое.
Спасибо огромное, Евгений Александрович. Ну, а мы хотели бы обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Как вы считаете, наладятся ли отношения с Турцией? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или, может быть, время для этого еще не пришло. Слишком свежа эта рана, которую Турция нанесла. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков и можете присылать сообщение на WhatsApp 8-967-200-97-02. Ну и вот уже приходят комментарии. Один из наших радиослушателей написал, что да просто они туристов хотят. Ну, эта версия одна из самых часто встречающихся. И вот еще при большом желании участия турецкой страны мир на сирийскую землю придет гораздо быстрее. А ведь там конфликтная ситуация между НАТО и российским контингентом как никогда может стать реальной. На НАТО, увидев, что Пекин поддержал Путина, разрешил извиниться Эрдогану перед Путиным.
Ну, вот там, скорее, вот. Не НАТО, там сами американцы. Ну, здесь такой клубок, что, я думаю, специалистам трудно, пожалуй, разобраться, у каждого свое мнение.
Ну, а какое мнение у наших радиослушателей сейчас узнаем? Юрий, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, отношения с Турцией – это ложно, не наладятся они никогда.
Все-таки мы соседи, ну что ж, так и будем враждовать?
Ну, это тяжелый вопрос, потому что у Эрдогана действительно проблем сейчас много, на него разные лобби давят, но самый вопрос, никто что-то не говорит, с Турции все время шла нефть, сейчас много перекрыли, это добавляет ему проблем. Вот решил немножко как бы смягчить ситуацию, отношения наладить немножко с Россией и, соответственно, облегчить себе участь.
Ну, значит, почувствовал силу. Значит, в данном случае мы можем поздравить нашу дипломатию с правильно выбранным вектором. В данном случае, как видите, не 6 лет, не год, не больше. Может быть, какая-то подвижка пойдет. Хотя, еще раз, конечно, ни один лидер национальный не будет терять лицо, полностью признавая свою вину. Мы просто рано уже уходить в отставку.
Ростислав, добрый вечер. Мы слушаем вашу точку зрения.
Добрый вечер, Андрей Михайлович, добрый вечер,
что
Елена.
Думаете, да?
Да, вы знаете что, я хочу сказать, что, знаете, вот почему-то раньше при хороших отношениях с Турцией, когда были хорошие отношения, ну, относительно, большинство турецких товаров в Россию-то и не пускали, потому что, мне помнится, осенью 2005-го в Турции было такое дикое перепроизводство помидоров, что у них цена дошла до 2 рублей килограмм по курсу тогдашнему. Но ничего тогда Россия из этих помидор не пустила. Я думаю, что у нас всегда почему-то держали россиян за горло в плане импорта. Почему-то всегда вот Онищенко, там федеральный таможенный службы, всегда такие вещи дешевые
не пускают. Ну, я не знаю, я не припомню, чтобы я в 2005 году испытывал, например, лично я какие-то трудности с помидорами. Может, там была какая-то конкретная ситуация. Я не знаю. А так-то турецких помидоров, разных других овощей, да и фруктов полным-полно было на наших рынках и в наших торговых сетях до вот этого прискорбного инцидента 24 ноября прошлого года.
Ну, наверное, Ростислав уже свою позицию озвучил. Давайте послушаем Рамазана. Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что скажете, Рамазан?
Наладится с Турцией отношения, как вы думаете?
Нет.
Почему?
Я считаю, что извинения этого турецкого башибузука, который зовут Эрдоган, неискренни. И в ближайшее время ожидать каких-либо перспектив в отношениях не стоит. Это обман.
Ну, знаете, Рамазан, я думаю, что в политике вообще категория искренности, наверное, неуместна, как это ни прискорбно звучит. Тут, скорее всего, нужно исходить из прагматизма. Если этот человек все-таки направил такое письмо, и как бы там туркологи сейчас не переводили содержащееся в нем слово «извините», оно все-таки содержится. Ну, давайте хоть с этой кочки начнем отталкиваться. Ну, дальше-то конфронтировать, конечно, можно, но надо ли? Ну, будем считать, что вот он все-таки извинился и готов, кстати говоря, принести компенсацию за погибшего человека и за самолет.
Ну вот, говорят, нужно обязательно посмотреть, каков будет исход судебного заседания и расследования преступлений Чилика, и это будет еще один
момент. Мы подождем, наверное, будут какие-то комментарии с турецкой стороны, может быть, уже сегодня, хотя вряд ли уже вечер, завтра наверняка, и будем об этом вас информировать.
Да, ну вот прислал сообщение Руслан из Тюмени. Извинения принимать можно и нужно, а забывать убийство нашего соотечественника турками ни в коем случае нельзя.
Правильно,
никогда.
Очень верная точка зрения.
Да, ну и тем более, что действительно эта тема вот появилась буквально несколько часов назад, довольно обсуждаемое событие, которого мы и начали сегодняшнюю программу, но о продолжении буквально через 4 минуты после информационного выпуска будут предложены другие темы для обсуждения.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Друг обратку.
В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», авторская программа, заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрея Баранова. Но мы тут обсуждали некоторые проблемы со связью, хотя нам сейчас уж как нельзя было бы допустить этого момента, потому что мы сейчас будем пытаться связаться с Донбассом, где находится редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. И вот в связи с каким событием.
Да, туда приехал известный американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который сейчас находится в России в последнее время, претендует на российское гражданство, сказал, что разочаровался в американской политике и собрался в Луганск и приехал сейчас туда уже для того, чтобы провести там, значит, мастер-класс, пообщаться с детьми, подростками, которые вот увлекаются этим видом спорта, ну и заявить о себе. И вот в воскресенье вечером он туда прибыл из Ростова. С большим удовольствием его там ждали, с нетерпением. К сожалению, из-за проблем дома в Соединенных Штатах он немножко задержался. И вот сейчас мы установили связь с Валерием Рукобратским, который находится в Луганске, вместе с Джеффом Монсоном. Валерий, добрый вечер, слышишь нас?
Да, добрый вечер, все слышу хорошо.
Да, ну спасибо. Что там, как отреагировали на приезд, так сказать, известнейшего человека в
Донбасс.
Бойца, да, бойца смешанных единоборств. Человек, который как нельзя лучше подходит той фронтовой обстановке, которая сейчас существует в Донбассе.
Да, совершенно верно. В Донбассе относится вообще как бы к любому приезду любого известного человека, это как словно, ну, для них, я не знаю, некий какой-то, ну, подарок. Поэтому здесь рады, здесь люди фотографируются с ней. Только любой человек, который увидит его на улице, тут же подходит и спрашивает, можно ли это сделать. Ну и, естественно, все разрешают с ним сфоткаться. Поэтому здесь такой, ну как бы, если можно сказать, маленький национальный праздник.
И что интересно, Джефф Монсон прокомментировал, удивительным образом связав вот результаты британского этого Брексита, да, выхода Великобритании из Евросоюза, с ситуацией в Донбассе, с стремлением Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики тоже обрести некоторую независимость. Как он это связал и что сказал?
Да, это удивительно, но это человек, который как бы следит за ну, мировыми там событиями, за политикой, за экономикой, хотя, ну, он является вроде борцом, как бы это не связанные вещи с одной стороны, но с другой стороны, любой спортсмен, к тому же известный, великий, это в то же время и политик. И в данном случае он посчитал, что вернее, как он здесь людям в Луганской Народной Республике сказал, что я не могу понять, вот не могу пока что объяснить, почему, если они в Евросоюзе и в Америке считают, что, например, Британия может провести референдум и проголосовать за свой сепаратизм, за выход из Евросоюза, то почему тогда нельзя признать референдум в Крыму, почему нельзя признать выбор Донбасса, о том, чтобы жить отдельно от той власти, которая сейчас есть на Украине. Более того, он сказал, что, когда мы спросили, ну, хорошо, если вы так рассуждаете, мы сейчас все это напишем, у вас же будут проблемы в Америке, вы же американец. На что он сказал, что я был бы горд, если меня там лишили бы в конечном итоге тогда гражданства и подвергли каким-то тогда санкциям со стороны Америки.
Понятно. Удалось ли ему уже провести какой-то мастер-класс или будут ли у него встречи с подростками, там, как он анонсировал это?
Да, он уже пообщался с... Он побывал здесь в детском доме, он провел мастер-класс с местными уже более старшими ребятишками. Что удивительно, Луганск – город, который еще там, ну, так понимаю, полтора года или, ну, даже, наверное, год назад воспринимался городом вымершим, где из населения 650 тысяч, 700, было максимум 100, а то, может быть, и меньше в самые сложные периоды. Сейчас здесь половина населения вернулась, 450 тысяч официально зарегистрировано в городе. Город ожил, полно машин, работают секции. Джефф Монсон побывал вот именно там, там сейчас проводятся занятия, поговорил с детишками, провел мастер-класс. Поэтому, как бы, ну, в данном случае Джефф Монсон очень хорошо себя, ну, в данном случае проявил. Его ждали, его реально здесь ждали, и они наконец-таки дождались.
Спасибо, Валера. Ну, желаем Монсону в его там программе самых, так сказать, хороших встреч и впечатлений. И надеемся, что луганчане заслужили эту передышку и переход постепенно к нормальной жизни.
Валер, скажи, пожалуйста, финальный вопрос. А подарки какие-то Монсону вы вручили?
Ох, да, ему вручили. А, ну, это такие, ну, это сувенирные подарки. Все-таки республика находится в тяжелой ситуации. Ему подарили бойцовские перчатки, ему подарили там, ну, символику местную. Ему его пригласили на День города сюда, в Луганск, который будет, по-моему, осенью. И они договорились, что осенью Джефф Монсон постарается уже хотя бы заложить фундамент или, ну, так, камень для открытия местной спортивной школы для детей луганщин. И он будет сюда приезжать, давать уроки. То есть, как бы у него, ну, большие проекты, вообще большой план на то, как развивать детский спорт вообще в Донбассе в целом.
Спасибо огромное. Редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский сейчас был на связи с нашей студией из Донбасса, из Луганска, где побывал известный борец смешанных единоборств Джефф Монсон.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну вот сейчас Валерий Рукобратский рассказал, что Джефф Монсон сравнил референдумы в Крыму, значит, с референдумом в Великобритании. Я предлагаю сейчас перейти к теме Крыма. Довольно тревожная информация пришла в последние вот дни оттуда. Значит, экстремисты пытались заблокировать Керченскую переправу, более того, сделать ее вообще невозможной.
Да, но и об этом стало известно благодаря Эрнесту Аблезимову, это участник украинского незаконного вооруженного формирования, который как раз и рассказал о готовящейся морской блокаде полуострова. И в интервью программе НТВ как раз он об этом и сказал. У нас есть возможность небольшой фрагмент этого телеэфира услышать.
Морская блокада Крыма, то, что анонсировал Ислямов.
Да, просто мы тогда не понимали, а потом я уже это понял. Что это никакое, ни рыбалка, никакие ни мидии. А это будет именно настоящая блокада Крыма, то есть террористический акт. Основной это рост 270 диаметров в толщине, 20 метров длина. Через каждые 2 метра был насажен на него поплавок. При сбрасывании в море это будет как полоса препятствий. То есть она будет находиться в верхнем слое воды и будет плыть по течению.
И когда корабль шел выполнять практически террористический акт, он шел под украинским флагом?
Да, по-украински, и на борту, вот сбоку, если вы видели, висел крымско-татарский флаг.
И сколько таких тросов было на борту?
60 штук по 20 метров. Да, если растянуть их цепочкой, то получится 200 метров.
Ну вот мы сейчас слышали Эрнеста Аблезимова, это член крымско-татарского добровольческого батальона. Он сдался российским властям, добровольно сдался, по этой причине сегодня освобожден от уголовной ответственности. Вот такая информация пришла.
Ну, да, сообщал об этом вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек. Ну, кстати говоря, поступает сейчас сведения о том, что помимо вот того, чтобы вот эти тросы металлические, значит, выставить на Керченской переправе, якобы планировалось также еще и подорвать строящиеся сейчас рабочие мосты в Крым из Кубани, уже, так сказать, нагруженные взрывчаткой корабли должны были подойти, но это так и осталось, слава богу, в планах.
Но нужно сказать, что вот как раз, давайте вспомним, координатор так называемой гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов сегодня опроверг информацию о подготовке диверсии. Сказал, мы что, дети,
да,
чтобы
тросами... тросами перекрывать, о чем вы говорите, не смотрите в советских телеканалах «Впереди Дуэ».
Ну, сказать, да, подорвать линию электропередачи и тем самым энергетически блокаду Крыма устроить, это не детские игры. А вот тросами пролив перетянуть, это, как считает Ислямов, детские игры.
Кстати, насчет электроэнергии. Украина запросила экстренную помощь от России, значит, у страны-агрессора, как они сами не устают твердить, чтобы экстренно, значит, помочь им с электроэнергией. Очень много уходит из-за жары на кондиционеры, на поливы.
Так они же сказали, им не нужна российская электроэнергия.
Не хватает. Ну, как выяснилось, без нее не удается ничего сделать. Вот, они пытаются что-то взять из Белоруссии, но из России тоже. Но, правда, это будет уже по серьезным ценам, потому что Украина не продлила контракт на 16-й год, пакетный, который существовал ранее.
Ну и вот буквально у нас остается полминуты. Андрей Михайлович, все-таки, как вам кажется, если бы не этот перебежчик, ну что, неужели устроили бы вот такой теракт практически?
Да нет, я думаю, что, так сказать, наши спецслужбы и, так сказать, другие органы работают достаточно профессионально. Я думаю, что не позволили бы вот этим каким-то непонятным судам приблизиться к акватории Керченского пролива, а уж тем более осуществить там задуманное, как они планировали сделать.
Да, ну и плюс к этому вот уже, собственно, упомянутый вице-премьер Крыма Руслан Бальбек сказал, что это надругательство над ценностями традиционного ислама. В месяц Рамадан прекращаются любые конфликты и даже ссоры с соседями.
«Понедельник» с Андреем Барановым. «Понедельник» с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Через 10 минут завершится программа «Понедельник» с Андреем Барановым. А эти 10 минут мы хотели бы, чтобы наши уважаемые радиослушатели, то есть каждый из вас, принял участие в обсуждении следующей темы. Тема, на мой взгляд, довольно странная, потому как отношение к ЛГБТ-сообществу, да, естественно, неоднозначное в разных странах, но вот после заявления Папы Римского Франциска возникает еще больше разночтений в этом вопросе.
Папу спросили журналисты, согласен ли он с одним небесным кардиналом, считающим, что Ватикану нужно извиниться перед секс-меньшинствами. Вот что сказал, значит, Франциск. Если это состояние человека, но он имеет добрую волю и ищет Бога, кто мы такие, чтобы судить? Церковь должна извиниться не только перед каждым гомосексуалистом, кого она обидела, но также перед нищими, перед женщинами и детьми, которых эксплуатировал, принуждая к работе. Но это ладно. Мы должны попросить прощения, не просто извиниться. Господи, как часто мы забываем об этом слове. И еще одна была сентенция, да, у Франциска.
Да. Во-первых, он подчеркнул, да, что гомосексуалисты не должны быть подвержены дискриминации, относиться к ним необходимо по-пастырски, и отметил, что церковь учит тому, что гомосексуальные тенденции не являются греховными. Однако грехом являются гомосексуальные акты. Поэтому представители ЛГБТ-сообщества должны стараться быть целомудренными.
Ну, вот такое, очень такое прям... венечное. Прям тут поди разумеешь, что я имел в виду понтифик. Но одно понятно. Мы должны не просто попросить прощения, а извиниться за то, что вот третировали людей нетрадиционной ориентации. И мы спрашиваем наших слушателей.
Да, мы хотели бы спросить вас, вот как вы считаете, это действительно назревшее милосердие или окончательное разрушение семейных ценностей? Пожалуйста,
телефон прямого эфира. И забвение библейских заповедей.
Да.
О Содоме и Гоморре забывать не следует.
Да, но понтифик упомянул в том числе и другую заповедь: не судимы, да не судите, не судите, да не судимы будете. Вот видите, как одно-то с другим не сочетается.
Ну, есть у нас...
Уже... Есть, сейчас, секунду, я напомню, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. И, пожалуйста, сообщение с ответом на этот вопрос. Все-таки назревшее милосердие или окончательное разрушение семейных ценностей можете присылать на WhatsApp 8-967-200-97-02. Ну и, конечно, не могли мы не спросить мнение представителей РПЦ.
Русской православной церкви.
Да, потому что для нас это очень важно, как относится, собственно, вот к этим сентенциям понтифика в православии. И вот что ответил пресс-секретарь патриарха иерей Александр Волков.
Это достаточно, на наш взгляд, странный призыв. Мы всегда подчеркиваем, что в этих главных нравственных вопросах сохраняется единство взглядов в католической церкви. Мы называем грех грехом, а грешника призываем к покаянию. В православной церкви никаких надхода вот этой позиции нет и быть не может. Мы всегда настаиваем на том, что человек должен осознавать свой грех и не прикрываться какими-то общечеловеческими ценностями.
Ну вот, это был комментарий пресс-секретаря патриарха иерея Александра Волкова. Пожалуйста, 8-800-200-97-02 и сообщение на WhatsApp присылайте. Кстати, вот приходят довольно резкие замечания.
Ну,
нечего перед ними извиняться. Ну вот так я перефразирую то, собственно,
знаешь,
что написали наши
радиослушатели. А не получится так, что лет через 20 точно так же будет оправдана педофилия, да, когда вот Запад до этого дойдет? Дозофилов потом, значит, тоже очередь тоже дойдет, и будем каяться перед ними, что вот мы не понимали их. Ведь еще представить себе 20-15 лет назад, что в отношении вот геев, как их называют, так сказать, нейтрально, нечто подобное будет, трудно было это представить. А сейчас, пожалуйста, вот созрели они там на Западе, и это уже нормально. Как они считают нормально, значит, вот уже нормально. До педофилов пока не созрели. Созреть тоже будет нормально, а мы отстающие будем.
Ну вот давайте мы просто в этом высказывании Франциска заменим слово «гомосексуальные тенденции» на абсолютно вот любое из выше вот вами перечисленного. И, пожалуйста, то есть что получается, что церковь учит тому, что, ну, например, педофильские тенденции не являются греховными, однако грехом являются сами, собственно, акты с детьми. Поэтому если вы хотите быть в лоне церкви, то постарайтесь быть целомудренными. То есть, проще говоря, любите детей издалека.
Касса букв и слогов. В первом классе у меня была такая. Кошмар. Поставь нужное слово, и все получится. Смысл вроде как не изменится. Формально. А на самом деле это, по-моему, страшно. Человечество идет по тупиковому пути.
Ну, а может быть, действительно, Франциск прав, и это назревшее милосердие. Нужно принимать этих людей, и церковь готова их принять. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И мне вот, знаете, не безинтересно напомнить о том, что в октябре прошлого года более 800 тысяч католиков призвали папу защитить учение церкви о семье. Они направили целую петицию, причем подписали ее. И бывший глава высшего суда апостольской сигнатуры, патрон Мальтийского ордена, американский кардинал. И также члены Европарламента, парламентов разных стран, представители королевских семей, они выразили надежду, что папа римский своей верховной властью не допустит пересмотра учения о
видите,
семье.
Общество расколото, причем большая часть стоит на традиционных, нормальных, здравых позициях, отвечающих биологии, если хотите. А меньше, но гораздо более агрессивная, нет. И вот она пытается взять верх. У нас на связи Татьяна.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что это, несомненно, разрушение семейных ценностей, однозначно. Понятно. И другого не может быть.
А почему вы думаете, вот понтифик решил таким образом высказаться?
Я просто в растерянности, почему именно такой человек так высказал. Я не могу даже это объяснить.
Хорошо, Татьяна, спасибо огромное. Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, в последнее время приходят, ну, я не знаю, для католической церкви, наверное, довольно тревожные сообщения о том, что паствы-то становится все меньше и меньше.
Ну, понимаете...
Может быть, это вот как раз попытка завлечь в лоно католической церкви представителей нетрадиционных...
Это очень опасно. Это просто разрушает постулаты самой христианской веры и ее католического направления, как очень важного. Если так дальше пойдет, то они будут размыты, и от этой веры ничего абсолютно не останется. Это просто не нужна будет.
Да, и нужно напомнить, что, между прочим, вот позиция Франциска, она достаточно серьезно поменялась за эти 6 лет, потому что в 2010 году он выступал, решительно выступал, против разрешающего однополые браки законодательства, которое было введено правительством его родной Аргентины. И даже настаивал на том, что усыновление гомосексуалистами является одной из форм дискриминации в отношении детей. Прошло 6 лет, и вот что мы видим.
Есть такая теория, собственно, она и подтверждается очень многими доказательствами, что очень много среди власть имущих, на Западе в частности, вот людей именно этой ориентации, и это могущественное лобби, ломает общественное мнение, ломает авторитеты, даже такие, как понтифик. Алексей нам дозвонился. Здравствуйте, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Что думаете?
Можно тогда понтифику и первую заповедь тогда нарушить, и вторую, и третью. То есть, может быть, мы начнем извиняться перед убийцами, исходя из его же логики. Ну, тут можем посоветовать только одно понтифику. Пусть он создаст собственные заповеди, собственные каноны и придерживается. Пусть собирает собственную паству. Может быть, у него и будут еще какие-то.
Ну что ж, логично.
Понятно, спасибо.
Спасибо
огромное. Вот нам пишут, вы ведь русские люди, зачем вы обсуждаете папу?
Мы обсуждаем папу, потому что, в отличие от Иосифа Виссарионовича Сталина, который был, конечно, великим политиком, допустившего большую ошибку, который сказал, сколько дивизий у вашего папы. Папа обладает огромным моральным авторитетом в мире. И то, какую позицию занимает, будет прямым образом сказываться и на нашей стране. К нам будут относиться так, как будут говорить пастыри. А верховный пастырь у католиков Папа Римский.
Да, ну и в таком случае можно продолжить эту логическую цепочку. Если на очередную акцию протеста выйдут многие тысячи, неважно, французов, немцев, испанцев, итальянцев, им будет сказано, а что вы, собственно, протестуете против однополых браков, против передачи детей в однополые семьи. Если сам понтифик говорит о том, что это, простите, перед церковью не преступление, куда вы лезете с вашим свиным рылом в калашный ряд? Так что вот, пожалуйста.
Ну, это круто, конечно.
Ну, а почему нет, Андрей Михайлович?
Так, мой тезка Андрей на связи. Пожалуйста, вы в эфире.
Я слушаю, да.
Да, добрый вечер.
По поводу высказываний католического понтифика. Давно уже обрушилась его власть в Европе и везде. И он пытается поднять свою значимость в мире, играя на этих низких желаниях и свойствах людей. Здесь ничего очевидно. и его влияние на русскую душу нет вообще никакого. Здесь ошибочно все.
Понятно, мы не говорим...
Но секундочку, подождите, в России тоже живут католики. Да. То
но
есть...
мы не говорим, что значит, Папа Римский влияет на русских, но он влияет на огромную паству католическую, которая соотносится так или иначе с Россией, с нами, и от этого очень много зависит, как будут относиться к нам люди в той же Латинской Америке, где огромное влияние католической церкви, в ряде стран Европы, в Польше в той же, например. Ну, вот здесь наш... политика тесно связывается с религией.
Наш радиослушатель написал, а когда начнут защищать права большинства на жизнь без навязывания нам и нашим детям извращений, которые для нас неприемлемы. Вот такой
хороший посыл.
Открытый вопрос. Ну что ж, спасибо огромное нашей аудитории, всем, кто в течение этого часа был с нами. В студии был заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов.
Понедельник с Андреем Барановым.